Почему вот надо просто иметь представление о том, что творится в России, и сказано, что за Россией спасение всего мира. Понимаете? Но вот если у крупного капитала мирового, там за пределами Советского Союза все схвачено, да? Сейчас этот капитал должен схватить все в России тоже. И вот когда он его схватит, тогда начнется уничтожение всех схвативших. Именно с России должен начаться, как бы, это контрапункт такой, как бы, самый главный момент, откуда все это начнется. То есть, мы с вами знаем, что храм, уже такое выражение вы слышали, храм строится джиннами. Но джиннов в храм не пускают. То есть вот это вот, вот такие, как вот этот миллиардер, это мусорщики. Даже собрать всех, кто встанет на их сторону. Понимаете? Помните, у Христа есть такое выражение? Собирание плевел, снопы. Ну вот. В процессе эволюционного развития человечества различные учения, даваемые иерархией света, никогда не противоречат одно другому, не отрицают друг друга, так как являются только разными гранями единого сокровенного учения. Вот единое сокровенное учение, которым обладают создатели нашей Солнечной системы, его только частично, небольшими порциями выдают людям. Ну, то есть соблюдается вот этот педагогический принцип. От простого к сложному. Ну, как в школе, скажем, везде. Обучение идет ступенями, уходящими в беспредельность. И потому никогда не является законченным. Конца космическое учение не имеет. А если где-то возникает какой-то догматизм, ну, скажем, как у разных церковников, сектантов, у них там якобы навсегда вот так и больше никак. А если как-то иначе, значит и ереси и так далее. А вот догматизм означает законченность и кристаллизацию положений того или иного учения в законченных, неподвижных, застывших формах. Потому догматизм в любой форме разрушителен. Неизменяемость и прочность основ учения света не означает их мертвой неподвижности, на которой процветает догматизм. Но указывает основа учения, что дальнейшее развитие и развертывание учения, углубление его основывается на прочном фундаменте. Каждый космический учитель, дающий учение, приносил в мир нечто новое, но не отрицающее, а дополняющее то, что было дано прежде. Учение, даваемое свыше, очень трудно оберегать от искажений и злых толкований, ибо каждое столетие образует на нем различные наслоения, часто искажающие его первоначальный смысл. Велика разница между учеником учителя и последователями учителя, из числа которых появляются толкователи, исказители того, что было дано самим учителем. Всевозможные толкователи много причинили вреда и много способствовали тому, что под грузом их интерпретаций затемнялся первоначальный, простой, чистый смысл учения света. Так называемые общепризнанные защитники, поборники, апологеты истины, как правило, не знали истины и к ней доступа не имели, но при этом воображали себя защитниками истины. Защитниками истины, оберегающими учение от искажений, могут быть только очень близкие к самому космическому учителю люди, И только они могут охранить учение света от искажений человеческим невежеством. От последователей учения новой жизни должно исходить лишь все возвышающее и утверждающее. Говоря, например, о лицах Троицы в философском смысле, раз макрокосм, то есть космос, Вселенная, и микрокосм, то есть человек едины, то каждый человек представляет собой не только первое, второе или третье лицо Троицы, но именно каждый человек заключает в себе всю Троицу. Иначе как же можно понять триаду Атма-Будхи-Манас в человеке? Вот, например, человеку надо помолиться Богу. Он что делает? Где он его ищет? Молитвы Бога нет. И слова Богу никакие не нужны. Никакие молитвенники тоже. Все это, как говорится, костыль хромому. Понятно, да? У каждого есть, насколько я понимаю, у всех сидящих в левой стороне груди, редко бывает в правой, сердце. Вот вы захотели помолиться Богу, выразить Ему любовь. Вы слушаете, где у вас сердце там стучит? А, вот оно стучит. Оно все время себе напоминает. Вот сосредоточили мысль свою там, внимание ума там, и все, и молитесь. Господи, сердце мое, я тебя люблю. Больше ничего не надо. Достаточно одного слова. Через сердце, сердце является частью высшего мира. Только через него можно общаться с Владыкой Света, то есть с Господом, с Отцом Небесным, как угодно называть, с Аллахом, с Абсолютом, с кем хотите. Но сосредоточьте внимание на сердце и начинайте с того, что вы сначала, вот это сердце, которое стучит, вы к нему обращаетесь. Я тебя очень люблю. Понятно, да? А после этого уже дальше продолжаете. Там, люблю тебя, Господи. И все. Ничего никогда не надо просить, выпрашивать, ныть там, понимаешь, мол, подай то, подай это, понимаете, и так далее. Любящий Бога, то есть любящий через свое сердце Его, будет иметь всегда все необходимое. Ему ни о чем просить не надо. Вот это надо себе уяснить раз навсегда. То есть Бог всегда где?
Сердце.
Внутри. А Бог – это сердце, в первую очередь. Вот есть у нас физическое сердце, оно является частью тонкого сердца, на тонком теле вы его знаете. Тонкое тело является частью ментального тела, сердца. Ментальное – частью огненного сердца нашего. Видите, путь идет. Нигде вовне, ни в каких храмах, там, церквах, нигде вы в природе Бога не найдете. Вы только найдете Его отражение там. А Он находится там. Поэтому, если надо обратиться, вот только туда. В любое время, где угодно. Это можно всегда поэкспериментировать. Иногда люди говорят, ой, у меня что-то сердце болит, у меня что-то там, то все. Сам виноват. Или сама виновата, что она болит. Она просит обратить, просит дурака обратить внимание на самое главное, на самое дорогое, на самое нужное ему, на свое сердце. Вот и все. И она болит, перестанет. Все сердечно-сосудистые заболевания, все связанные с сердцем, это как раз вот у тех людей, которым на сердце говорится наплевать. Они его считают что? Каким там насосом эти сатанисты нам рассказывают? Это медицина, так называемая, продажная. Рассказывают, что он там, оказывается, там столько-то литров крови перекачивает, да, и все. И что, стало плохо перекачивать? Все святые, все великие подвижники знали всегда об этой тайне. И только потому, что они наложили связь со своим сердцем, и во время молитвы они сосредоточили внимание ума своего. Вот сердце, помните, как устроено? Вот у него в верхней части сосуды выходят. Вот как раз там, в самой верхней части, между сосудами, между вот этими, находится та самая точка, которая появляется в человеке первой и умирает в человеке последней. Вот на ней они сосредоточили внимание. Но если у человека есть там какие-либо плотские привязанности, там, страсти, то такому человеку трудно сосредотачиваться на сердце. Оно как бы не позволяет. Очистись сначала. Разгреби те завалы, которые там. Все новое, выводящее сознание человека из привычного тупика, всегда сопровождается злобными выкриками и противодействиями. Примеров тому в истории множество, как в религии, так и в области знаний. Для именующих себя так называемыми христианами, особенно ярким должен быть пример самого Христа. Но именно его-то эти христиане забывают. Кем же, как не своими же церковниками и книжниками, был преследован и распят Христос? Он же тогда к кому пришел? К иудейским попам? И что они с ним сотворили? Кто, как не иудейские фарисеи, говорили, он, мол, бесов изгоняет силой князя бесовского? И так далее. А другие невежды, хитроумные, искушая, требовали от Христа знамения с неба. Но великий иерарх Солнечной системы, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же сатана разделился сам в себе, то как устоит царство его?» А что такое разделившийся в себе сатана? Вот от каждого нужно знать. Если у каждого такого внутри есть разделение, он сын сатаны или дочь его. Что значит сатана разделился сам в себе? Ведь каждое существо – это, в первую очередь, существо духовное, дух, воплотившийся в материю. Чувствуете, да, момент, да? И вот если этот дух, воплотившийся сюда, вдруг отдаст власть над собой вот этой материи, этому куску материи, на время, которое ему дали, и получается, что царство-то разделилось, дух где-то в тюрьме, царствует материя, то есть нет единовластия в этом государстве, то есть в этом человеке, скажем, в том же сатане, скажем, и так далее, понимаете? То есть везде одно и то же. Всякий, кто ставит материю на первое место, забывая, что он дух, вот в этом суть разделения. Понятно, да? Вот поэтому космический учитель и сказал, что всякое царство, а если взять человека, вот все его нутро, там, всю его внутреннюю жизнь, это царство, да, понимаете, разделившееся само в себе опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Вот сатана решил захватить эту планету, он соблазнился материей вот этой планеты. Сам же он бывший космический учитель, понимаете, и что с ним случилось? Ликвидировали его. А почему так случилось? Что специально кто-то его там уничтожил? Нет. Он сам себя ликвидировал таким образом. То есть разорвал себя подобным поведением. Точно такая же картина произойдет со всеми его сынами, о котором только что мы читали. Вот. Понимаете? такая же ситуация будет с ними. Но вот на время, чтобы они, как говорится, получили. Природа мать, она любит всех, да? Вот дитятка хочет очень много награбить. Игрушек там, скажем, долларов, там барахла всякого. Но она ему даст, конечно, да? А потом эта дитятка что? Будет задавлена, раздавлена вот этим, тем, что оно награбило, да? А потом ему скажет, ну как? Поиграл? Еще хочешь? А хочешь? Вон там, говорит, восьмая сфера есть, там твое место. А всего семь сфер. На нашей планете для них специально еще восьмая придумана, для такой публики вот. Ну, особенно отъявленных, махровых, так сказать, человека, ненавистников. Как ни странно, нападают на книги учения света, и громче всего вопят те, кто не знает учения света. Точно так, как не знает своих собственных священных писаний. Вот, допустим, сейчас попы, они в 96-м году собрались в России и прокляли Рерихов, Блаватскую и все, так сказать, там, кого, да. Кто эти проклинатели? Во-первых, они живую этику не изучали. Свою собственную Библию они никогда не понимали. И понимать не будут. А всякий, кто в их среде пытался ее понять, старался это сделать, они либо тех уничтожали, либо изгоняли. Поэтому всегда, вот, если появлялись в их среде великие там подвижники, святые, они всегда были не в почете. И Христос предупреждал в свое время, что пророков у себя избиваете, а спустя какое время, когда вы их убьете, ставите им памятники. А почему? Авторитет же нужен убийцам. Публисити, так называемое. Понимаете, в чем дело? Вот мы сейчас вот того святого, рукополовые, канонизировали бы святые там. Но всегда задним числом. Мертвого как раз, ему надо памятник ставить, а живой – это опасная очень сущность. Сколько раз эти святые приходили и обличали эту чиновничью мразь, поповскую, скажем там, или государственную там, в разных преступлениях и безобразиях. А мертвый уже не придет. Обличать-то вот в чем дело. Поэтому живых они ненавидели, а мертвым ставят памятники. А если кто-то из них, из этих осквернителей, и прочел нечто, то для того, чтобы подтасовывать и использовать это так, как ему выгодно. Мы всегда указывали и указываем не зазывать никого, не насиловать неподготовленное сознание, ибо это ни к чему. Именно не только бесполезно, но даже вредно это делать. То есть вот и вы тоже кое-что узнали. Миссионерством ни в коем случае заниматься нельзя. Никому ничего навязывать нельзя. Понимаете? И афишировать себя, мол, мы вот какие, понимаешь, сейчас мы такие мудрые, умные стали, мы все знаем. Ни в коем разе. Все скромненько. Чем больше знаешь, тем больше молчишь. Вы знаете, когда этот вот плод, когда он полный такой, в земле аж клонится, да? А когда он пустой, ой, как он бренчит. Понятно, да? И только когда почувствуете, что там где-то вот надо что-то сказать, что-то помочь, вот там можно. Но только опять же, видите, опять тот же принцип. Человек захотел что-то скушать, вы же не откроете ему рот там, палку не поставите, не закройте, не будете туда бедрами заливать, да? Нет ведь? А немножко дали там, он скушал. Пусть немножко останется еще у него там аппетит. Желание что-то еще съесть. То есть надо всегда не докормить немножко. А перекормить это опасно очень. Понимаете? Ну, а где-то кого-то там что-то неправильно себе делает, подсказать, что этому не надо. Это у каждого, каждый обязан друг другу в этом. Но опять-таки не просто подсказывать, нам советуют, что это делать надо с любовью. Вот с любовью у нас как раз плохо очень. Может, если кому-то подскажут, то как подскажем, понимаешь? Чувствуете, да, момент такой? То есть надо уметь опять-таки подсказывать. Первая задача космической живой этики, которую нам дали свыше великие учителя в 20 веке. Первая задача – это расширить сознание землян. Поэтому мы не будем пришпиливаться мыслью к одному случайному маленькому месту, к одной какой-то группке людей. Широко космическое мироздание и свет громаден, громадный в нем. Когда в одном месте происходит поношение всего светлого высокого, зато в другом месте новая мысль, данная свыше, возносится тысячи рук. Где-то предательство, а где-то примеры замечательного горения духа и самоотверженности. Нужно уметь находить равновесие духа и смотреть спокойно на проявление тьмы, ибо эти проявления неизбежны. Вы знаете, что мы сейчас переживаем грозное время, давно предсказанное всеми священными писаниями всего мира. Это время битвы сил света с силами тьмы. Поэтому не будем удивляться всяческим ухищрениям и нападкам силы зла. После этой битвы, которая будет длиться какое-то количество времени, после победы света над тьмой, сила князя тьмы никогда уже не будет в своем восхождении. Сила его будет непрестанно уменьшаться. А поскольку нельзя служить двум господам, то пусть каждый в сердце своем окончательно сделает выбор. Выбор того, кого он служит, дабы не явиться предателем и тем, о ком сказано в Откровении. Но поскольку ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Вот есть такая книга, оригинал ее хранится в Британской королевской библиотеке. Называется она «Письма Махатмы». Это переписка космических учителей с двумя английскими интеллигентами. Но мы еще с ней с вами коснемся в дальнейшем, отдельный момент оттуда. Вот эта книга, Елена Ивановна писала в 30-х годах, ей предстоит широкое распространение в недалеком будущем, ибо нужно будет сдвинуть сознание земного человечества, зашедшее в тупик. Но именно узким церковникам труднее всего ее принять и понять. Да, они очень злобно против нее выступают. Как-то есть одна статья, да не одна уже, есть выступление Донецкого, Днепропетровского, митрополитов, их, так сказать, их там этих фанатиков. Они оттуда цитируют вот из писем Махатмы отдельные моменты. Вот. И очень злобно они против нее. Значит, космические учителя, создатели Солнечной системы и сам иерарх – это злобные враги церковников. Так там сказано. Понимаете? То есть сам Христос для них враг номер один. Христос, который там все это вот в наше время тогда давал учение, поскольку все это его же. Вот тогда они его распяли, и сейчас его распинают. А как распинают, ну мы об этом тоже поговорим. Очень уж церковники темные скованы своими догмами, то есть порождением невежественных сектантских умов средневековья. Сознание некоторых таких фанатиков поистине ужасно в мертвенности своей. В рвении, достойном изуверов инквизиции, они отстаивают искажение заветов того, кого они почитают своим Богом, и в ослеплении своем не понимая, что именно сами ежечасно предают и распинают Его. Страшно за эту неподвижность и удушение мысли, продолжающиеся на протяжении стольких веков. Будем надеяться, что скоро наука придет на помощь и докажет, что именно мысли питают жизнь. И потому, где мысль останавливается, там начинается процесс разложения. Вот один из моментов, как они это проделывают, помимо разных извращений у так называемых христиан, еще один феномен извращенного мышления – это поклонение страдающему, истекающему кровью, умирающему на кресте Иисусу Христу. Это выражающееся в многочисленных проповедях на эту тему, в сочинении песен, гимнов об окровавленном Иисусе, в ношении нательных крестиков с изображением умирающего Христа, в изображении сцен распятия на живописных полотнах, в скульптурных изваяниях, в размещении креста с распятым Богом в жилищах, в так называемых православных храмах, кроме напрестольного креста, часто вы можете увидеть даже целую скульптурную композицию, изображающую сцену распятия. Вот это культивирование изображения распятого Мессии, распятого Бога, это что? Либо чудовищное лицемерие, либо психическое отклонение, близкое к душевной болезни. Если так называемые христиане носят крестики с изображением страдающего, умирающего Бога, которым они поклоняются, и изображают это сцену многочисленных живописных графических скульптурных произведениях, это что? Стало быть, им нравится его страдание, не так ли? Возникает вопрос, как же тогда так называемые христиане относятся к Иисусу Христу? Он кто для них? Друг или враг? Могут ли нормальному человеку нравиться страдания друга? Конечно же нет. Если вы любите чьи-то страдания, культивируете их непрестанно, значит, это ваш враг. Если вы упиваетесь крестной смертью своего Бога, смертью Христа, значит, вы ненавидите Его. Таким образом, лжехристиане, изменившие извратившие законы Бога, сами свидетельствуют против себя. Культивируя изображение распятого Христа, тщательно мусоля эту тему, они ведут себя как его враги. Носить с собой или демонстрировать свидетельство о смерти врага было в обычае у североамериканских индейцев. Оно и до сих пор сохранилось в некоторых диких племенах. Скальпами убитых врагов украшали жилища, одежду, оружие. Череп врага, разукрашенный перьями казуары, это предмет поклонения Ганнибалу в Папуа Новой Гвинеи. Некоторым людям могут нравиться страдания врага. Но нормальный человек, хотя и может быть удовлетворен смертью своего врага, поскольку это избавляет его от опасности, не будет же все время думать об этом. Постоянно упиваться всеми перипетиями мучительной смерти своего врага может только человек с демонической природой, жестокий, с садистскими наклонностями, психически нездоровый, культивируя поклонение не живому, не чудотворящему, не проповедующему, не воскресшему, а именно распятому на кресте Спасителю. Так называемые христиане ведут себя не как друзья, а как душевно больные враги Иисуса Христа. Если бы эти лжехристиане были бы друзьями Иисуса, они не культивировали бы изображение сцены Его распятия. Если же этим лжехристианам так нравится сцена страданий и смерти Христа, значит, однозначно они Его враги. Так называемые православные католики своей религии насаждают идею о том, что Божий посланник отменил законы Божьи, пославшие его. Но они же выбросили у себя закон кармы, закон перевоплощения и другие законы тоже. Это клевета на Христа и на Бога. И этой клеветой, так же как и культивирование изображения распятого Христа, уже христиане свидетельствуют о том, что они враги Бога и его посланника. Всем известно, что смерть на кресте в древнем мире считалась позорной смертью. Для истинных христиан, наверное, было бы куда более естественно культивировать изображение живого или воскресшего Христа, то есть как символ победы истинной веры над смертью. Но уже христиане одержимы идеей выставить на всеобщее обозрение именно распятого, истязаемого или умершего Иисуса Христа. В глазах представителей других религий так называемое христианство действительно выглядит либо смешно, либо очень странно. Христиане, глядя со стороны, это люди, поклоняющиеся распятому, страдающему, умирающему божеству. Что же может дать им такое божество, которое само нуждается в помощи? Так называемая смерть Христа, ведь это же мимолетная иллюзия, о чем написано даже в мусульманском Коране. Но так называемые христиане пытаются увековечить смерть Христа, представить его главным его евангельским событием. Те, у кого погиб друг или родственник, знают, как неприятно вспоминать это, а тем более говорить о его кончине. Вспоминают обычно сцены из жизни друга, но совсем не обстоятельства его смерти. А вот православные католики ведут себя иначе. Они как будто все время радуются смерти Христа. Они носят распятие у себя на груди, молятся перед ним, целуют его. Кроме того, о распятом истекающем крови Христе так называемые христиане сочиняют огромное количество песен и стихов. Это тоскливые песни. Послушайте, к примеру, неких православных иноков. Так у них там просто истекающий кровь Христос. Или послушайте альбом какого-нибудь адвентиста седьмого дня. И таких произведений, в кавычках, существует великое множество. Все это либо чудовищное лицемерие, либо явное психическое отклонение, являющееся одним из плодов лжерелигии. Само поклонение кресту, целование креста, принятое, например, у так называемых православных, это ведь, по сути, поклонение орудия истязания и убийства Господа. При помощи креста, при помощи орудий мучительной смерти, римляне по просьбе фарисеев убили Иисуса Христа. А сейчас лжехристиане 2000 лет поклоняются этому орудию пыток. Разве это не странно? Вот эти странности, поклонение материальным предметам, символам, вера в их чудодейственную силу является фетишизмом, то есть идолопоклонством. Ну и так далее. А сколько злодеяний, краж, убийств было совершено людьми с крестиками на шеях? Сколько мировых войн было развязано правителями государств с крестами на знаменах и гербах? Разве мало крови было пролито армиями с крестами на щитах и доспехах? У католиков есть одно странное тоже явление. Странные обычаи. Даже в фильмах иногда мы наблюдаем это. Над брачным ложем они вешают распятие Христа. Большое, к тому же. Это выглядит примерно так. Ты, мол, Господи, тут продолжай страдать и умирать в муках на кресте за грехи наши, а мы пока сексом займемся. Ну, в сексе, конечно, может быть, ничего плохого и нет. Только в том случае, если есть любовь между этими людьми. Ибо Господь сказал, плодите и размножайтесь. Но зачем же в том месте, где обычно люди этим занимаются, вешать изображение распятого, истекающего кровью, умирающего посланника Божьего? Какая же связь-то между распятым Иисусом и католическим сексом? Это надо спросить у католиков, конечно. И хотя это великое жертвоприношение было очень важным, Сцены истязания, распятия и смерти Христа должны вызывать у истинного христианина горечь. Это должно быть неприятно тому, кто действительно любит Господа. Но православные католики ведут себя так, как будто им приятно созерцать страдания своего Бога. Как будто они стремятся продлить эту сцену, запечатлеть и увековечить ее в своих крестиках, иконках, произведениях и так далее. Это извращение является следствием пренебрежительного отношения лжехристиан к заповедям Божьим. Ни в одной религии на земле вы не увидите такого повышенного, просто патологического интереса к моменту смерти основателя религии, как это можно наблюдать у так называемых иудейских христиан. Все, желаю вам успехов.